Рон и Гарри, захватив свои экземпляры «Как рассеять туман над будущим», спустились обратно в гостиную, отыскали свободный стол и принялись трудиться над прогнозами текущего месяца. Прошел час. Они продвинулись очень ненамного, хотя стол был уже завален кусками пергамента, исписанными формулами и символами, а в голове у Гарри стоял такой туман, словно ее наполнил ароматический дым из камина профессора Трелони. «Понятия не имею, что все это значит!» — пробурчал он, уставившись на длинный столбец вычислений. «Знаешь...» — меланхолично вымолвил Рон. Волосы у него стояли дыбом, потому что в расстройстве чувств он постоянно запускал в них пальцы. «По-моему, пришло время вернуться к старому испытанному способу предсказаний».
«Что, просто выдумать?»
«Ну да!» Рон смел со стола кучу головоломных схем и окунул перо в чернила. «В следующий понедельник», — начал он, записывая собственные слова, «у меня, наверное, разовьется кашель вследствие неблагоприятного соединения Марса и Юпитера». Он посмотрел на Гарри. «Ты же ее знаешь. Навороти побольше несчастий, и она это проглотит». «Ладно», — согласился Гарри, скомкав свои расчеты и забросив их в камин поверх голов болтающих первокурсников. «Пусть так. В понедельник мне будет угрожать опасность обжечься».
«Да, так оно и есть», — проворчал Рон.
«В понедельник нас снова ждет встреча с соплохвостами».
«Хорошо.
Во вторник я...» «Лишишься ценного имущества», — предложил Гарри, листая в поисках идей, как рассеять туман над будущим.
«Недурно», — пробормотал Рон, записывая.
«По причине Меркурия.
А почему бы тебе не получить удар в спину от того, кого ты считал другом?»
«Ух ты, здорово!»
Гарри тоже заскрипел пером.
«Из-за того, что Венера находится, скажем, во втором доме. А в среду мне, я думаю, суждено потерпеть поражение в бою. А, черт, я как раз собирался нарваться на какую-то стычку. Ладно, я проиграю пари.
Ну, правильно, ты держал пари, что я выиграю свою битву».
Они продолжали вовсю изобретать предсказания, которые становились все трагичнее и трагичнее. Еще час. Гостиная постепенно пустела по мере того, как студенты расходились спать. Живоглот, побродив вокруг них, вспрыгнул на соседнее кресло и уставился на Гарри неизъяснимым взглядом, каким, наверное, смотрела бы Гермиона, случись ей узнать, что они вытворяют со своим домашним заданием. Шаря по комнате глазами в поисках еще неиспользованных несчастий, Гарри увидел Фреда и Джорджа, сидевших у противоположной стены с перьями в руках над куском пергамента. Зрелище небывалое. Близнецы удалились в уголок и тихо трудятся в поте лица. Обычно они предпочитали быть в гуще событий, шумно привлекая к себе внимание. Было что-то таинственное в том, с каким вниманием они склонились над пергаментом. Это напомнило Гарри, как тогда в норе они тоже сидели вдвоем, записывая что-то. В тот вечер он подумал, что это был новый бланк заказов для их ужастиков-умников Уизли, но сейчас, похоже, это было нечто иное. Будь так, они уж точно пригласили бы в компанию Ли Джордана поучаствовать в шутке. Не измышляют ли ребята какой-нибудь способ пробраться на турнир трех волшебников, подумалось ему. Как раз в этот момент Джордж, глядя на быстро писавшего Фреда, отрицательно покачал головой и что-то очень тихо проговорил. Однако в тишине пустой комнаты Гарри сумел расслышать слова «Нет». Это звучит так, словно мы обвиняем его. Надо как-то поделикатнее. Тут Джордж поднял голову и встретился глазами с Гарри. Тот улыбнулся и сейчас же вернулся к своим предсказаниям. Ему вовсе не хотелось, чтобы Джордж счел, что он подслушивает. Вскоре близнецы свернули пергамент, пожелали спокойной ночи и отправились спать. Минут через 10 после ухода Фреда и Джорджа портретный проем открылся, и в гостиную вошла Гермиона. В одной руке она несла свитки пергамента, в другой — коробку, в которой что-то гремело. Живоглот замурлыкал, выгнув спину. — Привет! — сказала она. — Я только что закончила.
— И я тоже! —
торжествующе объявил Рон, отбрасывая перо. Гермиона села, сложив свои вещи на свободное кресло, и придвинула к себе готовые предсказания.
«Да, не скажешь, что тебя ждет легкий месяц, верно?» — заметила она с усмешкой, в то время как живоглот свернулся калачиком у нее на коленях.
— Что ж, по крайней мере, я предупрежден,
— зевнул Рон.
— Ага, и собираешься дважды утонуть, — кивнула Гермиона.
— Ой, правда?
— воскликнул Рон, спешно просматривая свой прогноз.
— Да,
одно утопление лучше заменить.
Пусть меня затопчет разъяренный гиппогриф.
«Думаете, незаметно, что вы все это просто выдумали?»
«Как ты можешь так говорить?» — картинно возмутился Рон. «Мы тут вкалывали, как дюжина домашних эльфов!»
У Гермионы поднялись брови.
«Это просто такое выражение», — торопливо пояснил Рон.
Гарри тоже отложил перо, успешно закончив на предсказании собственной смерти по той причине, что ему снесут голову.
«А что в этой коробке?» — поинтересовался он.
«Даже странно, что ты спросил», — отозвалась Гермиона, бросив на Рона ядовитый взгляд. Она открыла крышку и продемонстрировала им содержимое. Внутри находилось примерно полсотни значков. Все разного цвета, но с одними и теми же буквами. Г, А, В, Н, Э.
«Говне?»
Гарри взял один значок и стал рассматривать.
«Ты еще что такое?» «Никакое не говне»,
— нетерпеливо сказала Гермиона.
— Это Г-А-В-Н-Э. Означает «Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов».
— Никогда такой не слышал, — заявил Рон.
— Разумеется, не слышал. Гермиона расправила плечи. — Я только что ее основала.
— Да ты что?
Рон, похоже, ничуть не удивился. — И сколько же у вас членов?
— Ну, если вы вступите, будет трое.
— И ты думаешь... «Мы захотим разгуливать повсюду со значками, на которых написано вот это слово?» «Быть вам, ребята, в говне?»
«Г-А-В-Н-Э»,
— раздраженно поправила его Гермиона. «Я собиралась назвать это «Движение за прекращение возмутительного и жестокого обращения с дружественными магическими созданиями и борьбу за изменение их правового статуса». «Но это не подойдет. Мы так озаглавим наш манифест».
Она помахала перед ними свитком пергамента. «Я все досконально изучила в библиотеке. Рабство эльфов уходит корнями в глубину веков. Не могу поверить, что никто не занялся этим до сих пор».
«Гермиона, открой пошире глаза!» — громогласно обратился к ней Рон. «Им это нравится! Им нравится жить в рабстве!»
«Наша ближайшая цель», — заговорила Гермиона еще громче, будто не замечая Рона, «обеспечить домашним эльфам достойный заработок и условия труда. В дальнейшей перспективе изменение закона о запрещении использования волшебных палочек и попытка добиться представительства эльфов в отделе по регулированию и контролю за магическими существами, поскольку они там вопиющим образом отсутствуют».
«И как же мы все это сделаем?» — спросил Гарри.
«Мы начнем с набора членов в наше общество», — радостно откликнулась Гермиона. «Думаю, по 2 сикля за вступление, чтобы купить значок, и на вырученные деньги мы сможем субсидировать нашу пропагандистскую кампанию. Ты будешь казначеем, Рон. Я тебе уже приготовила жестянку для сбора средств. А ты, Гарри, ты у нас секретарь. Поэтому уже сейчас мог бы записывать, что я говорю, чтобы составить протокол нашего первого собрания».
Наступила пауза. Гермиона смотрела на друзей, сияя как именинница. А Гарри сидел, не зная... то ли злиться на Гермиону, то ли веселиться над Роном от потрясения, временно утратившим дар речи. Тишину нарушил негромкий стук в окно. Гарри оглянулся и в лунном свете увидел снежно-белую сову, сидящую снаружи на каменном подоконнике.
«Букля!»
— закричал он, выскочил из кресла, точно его подбросило, и кинулся открывать окно. Букля пролетела через комнату и приземлилась на свиток с предсказаниями.
«Давно пора!» —
воскликнул Гарри, подбегая к ней.
«Она принесла ответ!»
Рон возбужденно указал на замызганный кусок пергамента, примотанный к лапе букли. Гарри поспешно отвязал его и сел читать. А букля, пристроившись у него на колени, потряхивала крыльями и добродушно ухала.
«Ну, что там?»
— прерывающимся от волнения голосом спросила Гермиона. Письмо было очень коротким и выглядело так, словно его нацарапали в торопях. Гарри прочел вслух. «Гарри, я немедленно вылетаю на север. Новость о твоем шраме — последняя в череде странных слухов, которые здесь до меня доходят. Если он заболит снова, иди прямо к Дамблдору. Тут говорят, что он вызвал из отставки грозного глаза. Это означает, что он читает знаки, даже если никто, кроме него, этого не делает. Я скоро буду. Мои наилучшие пожелания Рону и Гермионе. Гляди в оба, Гарри. Сириус».
Гарри посмотрел на Рона и Гермиону, а те в ответ уставились на него.
«Он летит на север?» — прошептала Гермиона. «Он возвращается?»
«Что за знаки читает Дамблдор?» Рон в недоумении пожал плечами.
«Гарри, это о чем?»
Но Гарри лишь в ярости ударил себя кулаком по лбу. «Я не должен был ему говорить!»
«Ты это насчет чего?» — удивился Рон.
«Из-за моего письма он решил, что ему необходимо вернуться!» На сей раз Гарри хватил кулаком по столу так, что букля перелетела на спинку Ронова кресла, возмущенно ухая. «Он возвращается, потому что уверен, я в беде, а со мной ровным счетом ничего. А для тебя я ничего не припас!» — рявкнул он на ни в чем не повинную буклю, выжидательно щелкавшую клювом. «Хочешь есть — лети в совятню!»
Букля бросила на него до крайности оскорбленный взгляд и вылетела в открытое окно, на прощание дав ему крылом что-то вроде подзатыльника.
«Гарри!» — начала было Гермиона умиротворяющим тоном. — «Я иду спать!» — отрезал Гарри. — «Увидимся утром!»
Наверху в спальне он натянул пижаму и забрался в кровать. Но сна у него не было ни в одном глазу. Если Сириус вернется и его схватят, это будет его, Гарри, вина. Ну кто его тянул за язык? Разговорился из-за двух секунд боли. Почему у него не достало ума держать свои домыслы при себе? Гарри слышал, как через несколько минут в спальню поднялся Рон, но не сказал ему ни слова. Гарри долго лежал, глядя в темноту полога. В спальне царила полная тишина, и, немного отвлекшись от своих мыслей, Гарри обратил внимание, что не слышит привычного похрапывания Невилла. Значит, он не единственный, кому не спится в эту ночь.